Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Развилка. Читает артист Сергей Горбунов. Пролог. Борисов. 4 августа 1941 года. Иногда крайне редко судьба мира оказывается в руках одного человека. Как правило, он даже не знает о том, что ему уготовано. Его имя остается неизвестным, и все происходит случайно. Герой делает, что должен, и 4 августа 1941 года таким человеком стал курсант Борисовского танкотехнического училища Иван Смирнов. Ему было всего 19 лет. Однако, несмотря на молодость, он успел пережить много горя и бед. Курсант, грязный и оборванный юноша, голодный и раненый в левую ногу, лежал в густых придорожных зарослях, невдалеке от немецкого аэродрома. Фашисты были рядом. Они постоянно патрулировали дорогу и прочесывали местность. Но Смирнова, которого воспитал дед, уральский охотник, враги до сих пор не заметили. Иван умел прятаться и чувствовал опасность. Когда было нужно, он уходил в сторону и прятался, а потом упрямо возвращался к дороге и ждал своего часа. Боец понимал, что далеко ему не уйти. Сил практически не осталось. И все, чего курсант-комсомолец хотел, подороже продать свою жизнь и прикончить еще хотя бы нескольких фашистов. Сдерживая готовые вырваться стоны, Смирнов слегка приподнялся и посмотрел на пустынную дорогу. Один патруль прошел, а второй будет только через несколько минут. Пока спокойно, и курсант, положив перед собой две тяжелые противотанковые гранаты и трофейный МР-38, листал страницы своей памяти. Перед его мысленным взором проносились лица и события. Хорошие и плохие. Иван понимал, что вскоре умрет. Но он улыбался и был уверен, что поступает правильно. Детство в небольшой уральской деревушке. Трудовые будни на колхозных полях и походы с дедом в лес. Мать – вдова красноармейца, которая растила 5 детей. Голодные годы. Первая охота. Первая любовь. Первый робкий поцелуй с деревенской девчонкой. Потом комсомольское собрание, и он получает путевку в училище. Иван надеялся, что будет учиться недалеко от дома. Но судьба распорядилась иначе. Его отправили в Белоруссию, в Борисовское танкотехническое училище. Год учебы пролетел незаметно, а затем началась война. Орды немецко-фашистских захватчиков вторглись на территорию СССР, и свой первый бой курсант Смирнов принял 1 июля. Подразделения 1-й Московской пролетарской мотострелковой дивизии, разрозненные соединения 44-го корпуса РКК, сводный отряд Лизюкова, курсанты-танкисты и ополченцы – вступили в бой с 18-й танковой дивизией генерала Неринга. Бойцы советской армии сражались храбро и были готовы умереть, но не отступить. Однако массированные налеты юнкерсов и постоянные артиллерийские обстрелы сделали свое дело. Они расчищали путь для немецких танков и мотопехоты, а парашютные десанты и диверсанты Бранденбурга в тылу советских войск вносили сумятицу и разжигали панику среди личного состава. Все дороги при этом были забиты беженцами, подвоз боеприпасов оказался затруднен, а резервы РКК, которые подходили к Борисову, опаздывали. В итоге сражение было проиграно. И командир 1-й мотострелковой пролетарской дивизии полковник Рейцер, на несколько дней задержав наступление гитлеровцев, отдал приказ отступать. Неся потери и бросая поломанную технику, обескровленные советские войска под ударами немецкой авиации откатились на восток, к следующему оборонительному рубежу. А отряд, в котором воевал Смирнов, был отрезан от основных сил и попал в окружение. Темной ночью бойцы приготовились к прорыву, пошли в атаку и смогли вырваться из кольца. Но курсант получил ранение, и его оставили в одной из деревень. Смирнов прятался в погребе у сердобольных хозяев, чьи дети ушли в ополчение, и пережил три облавы. Фашисты раз за разом прочесывали деревню, и когда враги снова появились, курсант ушел в лес. Это был правильный поступок, и он спас приютивших его селян от расправы. Однако рана загноилась. Уйти от Борисова курсант не смог. Партизан найти не удалось. Сдаваться он не хотел. И тогда Иван принял решение принять свой последний бой и сжег личные документы. На дороге появились мотоциклисты. Что характерно, все в новой форме, а техника просто сияла. Они промчались мимо Смирнова, а за ними появились красивые черные автомобили. «Кто-то важный едет», — чувствуя, как его покидают силы, с равнодушием подумал Иван и метнул противотанковую гранату, которая попала аккурат под третий автомобиль в кортеже. «Бум!» Сильный взрыв перекрыл шум двигателей, а взрывная волна слегка пригнула кустарник. Иван кинул вторую гранату и схватился за автомат. Бум! Очередной взрыв окончательно разметал в клочья уже поврежденный немецкий автомобиль. «Сволочи!» — зарычал курсант, с трудом приподнялся и открыл огонь по фашистам. Смирнов успел дать всего пару неприцельных очередей, а потом получил пулю, которая разнесла ему череп. Однако самое главное он совершил. В машине, которую Иван уничтожил, находился верховный канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер. И история пошла по иному пути. Курсант, чье бездыханное тело валялось на обочине дороги, конечно же, не мог знать, что фюрер прилетел в Борисов на совещание с генералами вермахта. Именно здесь, в Борисове, должно было решиться, в каком направлении двинется германский стальной каток. И если генералы вермахта Шмунд, Бок, Гот и Хойзингер хотели продолжения наступления на Москву, рейхсканцлер был настроен иначе. Гитлер собирался распылить силы для наступления по нескольким направлениям – на Москву, Ленинград, Украину и Крым. Впрочем, совещание не состоялось. Партийные функционеры НСДАП в Берлине начали делить кресло покойного Адольфа, и на некоторое время военачальники оказались предоставлены сами себе. Война продолжалась. И генералы приняли решение сконцентрировать основные силы на московском направлении. Что же касательно нового рейхсканцлера, то спустя 4 дня, сумев обойти Геббельса и Геринга, им стал личный секретарь покойного фюрера и начальник партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман.